Но мы не могли задерживаться. Надо было следовать за капитаном, который шел по тропинкам, только ему одному известным. Морское дно стало заметно повышаться, и я, иногда поднимая руку, высовывал ее чуть выше уровня моря. Впрочем, вскоре дно стало опускаться. Нам часто приходилось обходить высокие скалы, заостренные в виде маленьких пирамид. В их мрачных извилинах большие морские раки, устремя на нас свои неподвижные тела, стояли на своих высоких ногах, словно военные орудия. Под нашими ногами ползали мирианы, глицеры, орисы и аннелиды, вытягивая свои усики и щупальца. В эту минуту перед нами открылась обширная пещера, образовавшаяся в живописном месте между утесами, украшенными разнообразными подводными растениями. Вначале мне эта пещера показалась совершенно темной. Солнечные лучи на ней как бы потухали. Ее неопределенная прозрачность была не что иное, как поглощенный свет. Капитан Немо вошел в нее. Мы последовали за ним. Мои глаза вскоре освоились с этой относительной темнотой. Я мог различать причудливые изгибы свода, который опирался на естественные столбы, крепко стоявшие на гранитном основании, как колонны тосканской архитектуры. Затем наш неустрашимый гид повел нас во внутренность этой подводной пещеры. Мы спустились по весьма круглому скату и очутились на дне впадины, похожей на круглый колодец. Здесь капитан Немо остановился и указал нам рукой на предмет, которого мы не заметили. Мы увидели раковину необычайной величины. Гигантскую тридакну. Если бы ее обратить в крапильницу, она бы вместила целую бочку освещенной воды. Это была бы оригинальная чаша в 2 с лишком метра в ширину, следовательно, значительно больше того бассейна, который украшал салон Наутилуса. Я приблизился к этому феноменальному моллюску. Своим бисусом он прикреплялся к гранитному столбу и здесь, в спокойных водах, развивался одиноко. По моему мнению, эта тридакна должна весить не менее 300 килограммов. Следовательно, одно мясо моллюска весит 15 кило, и надо обладать гигантским желудком, чтобы проглотить 1000 таких устриц. Несомненно, что капитану Немо было ранее известно о местонахождении этой двустворчатой раковины. Вероятно, он не раз приходил сюда, и я был убежден, что он нас повел сюда для того, чтобы показать нам редкое явление природы. Однако я ошибался. Оказалось, что капитан Немо интересовался положением этой тридактны совершенно по другим причинам. Обе створки моллюска были немного раскрыты. Капитан приблизился и вставил свой кинжал между створок, чтобы не дать им замкнуться. Затем он приподнял рукой бахромистую по краям перепончатую оболочку, составлявшую мантию животного. «Там, между листовидными складками, я увидел ничем не прикрепленную жемчужину величиной с кокосовый орех. Ее шарообразная форма, ее совершенная чистота и ее восхитительный цвет воды делали из нее драгоценность, которой нет цены. Подстрекаемый любопытством, я протянул руку, чтобы схватить ее, взвесить и ощупать, но капитан отрицательным знаком меня остановил, быстро вынул кинжал, и обе створки сомкнулись. Теперь я понял намерение капитана Немо. Оставляя эту жемчужину находиться под плащом Тридакны, он предоставлял ей возможность расти и увеличиваться мало-помалу. С каждым годом выделения моллюска прибавляли к ней новые концентрические слои. Один только капитан Немо знал пещеру, где созревал удивительный плод природы. Один он, так сказать, воспитывал его, чтобы со временем поместить в свой драгоценный музей. Быть может, по примеру китайцев и индейцев, он сам вызвал развитие этой жемчужины, вложив в складки моллюска кусочек стекла или металла, который стал исподволь покрываться перламутровым выделением. Во всяком случае, сравнивая эту жемчужину с виденными мною прежде, с теми, которые блестели в коллекции капитана, я оценил ее не менее 10 миллионов франков. Великолепная редкость природы, но не предмет роскоши. Я не знаю, какое женское ухо могло бы выдержать ее. Визит восхитительной Тридакны был окончен. Капитан Немо покинул пещеру, и мы вышли на жемчужную отмель, которой пока не коснулись водолазы, искатели жемчуга. Мы шли отдельно друг от друга, каждый останавливался, отставал или удалялся, как ему вздумается. Что касается меня, то я уже не страшился опасности, столь глупо преувеличенных моим воображением. Дно постоянно повышалось, и вскоре моя голова при 1 метре глубины выступила на поверхность воды. Консель догнал меня и, прижавшись своим большим колпаком к моему, сделал мне глазами дружеское приветствие. Однако плоская возвышенность занимала поверхность всего в несколько квадратных сажень, и мы вскоре вступили в свою стихию. Я полагаю, что имею теперь право так ее называть. Спустя 10 минут капитан Немо внезапно остановился. Я думал, что он имеет намерение вернуться назад. Нет. Он жестом приказал нам спрятаться за него в глубине широкой извилины. Он указал мне на 1 место, и я стал внимательно туда всматриваться. В 5 метрах от меня показалась тень, которая спустилась до дна. Тревожная мысль об акулах возникла в моем уме, но я ошибся. На этот раз мы имели дело не с чудовищем океана. Это был человек, живой человек, индиец, рыболов, несомненно, бедняк, пришедший собирать колосья раньше жатвы. Я видел дно его лодки, стоявшей на якоре, в 4 футах над моей головой. Он поспешно нырял и поднимался на поверхность воды.